Спасибо вам за то, что вы уже на местах. И мы можем продолжить. Нам надо разобрать очень важный материал. Я бы сказал, что то, о чем мы сейчас будем говорить, самое важное из всего, о чем мы до сих пор говорили. Пожалуй, лучше всего приступить к этой теме, рассказав одну историю. Ко мне пришла женщина и говорит: «Вы не могли бы поговорить с моим малышом?» Я ей говорю: «Я вообще-то имею дело со средним и старшим школьным возрастом». Она говорит: «Ну что вы, мой малыш уже женат». Я про себя подумал: «Это становится интересным». Наверное, многих из вас удивляло, как наши родители не способны иногда воспринимать нас как взрослых, даже после того, как мы женимся или выходим замуж. Или почему бабушки и дедушки так балуют своих внуков всякими поблажками. Мне кажется, что мы можем разобраться с этим только тогда, когда мы понимаем, к какому идеалу мы должны стремиться, и как мы можем нарушить этот Божий идеал своими действиями. Прежде всего, Бог установил систему подчинения. Она лежит в основе нормальных семейных отношений. С одной стороны, есть отец и мать молодого человека. И с другой, родители девушки. И сам сын в подчинении у родителей. И дочь в подчинении у своих родителей. И вот когда обе пары родителей дают свое согласие на брак, они как бы поднимают своих детей на более самостоятельную, уважаемую позицию. При этом система подчинения официально заканчивается и заменяется системой советов. Это значит, что молодой муж должен советоваться и со своими родителями, и родителями жены. То же самое относится к его жене. Но она находится уже под защитой авторитета своего мужа. Здесь рождается новая система подчинения. Я лично думаю, что подростки должны быть в состоянии заслужить право быть включенными в систему советов еще до того, как они вступят в брак. Заслужить это они могут, поступая так, как этого желали бы их родители, если бы их спросили. Когда есть сомнения, надо спрашивать. Чем точнее следуют сыновья и дочери советам и желаниям своих родителей, тем большую свободу им дают родители. Родители могут перейти к системе советов еще до того, как дети вступят в брак. Итак, возникла новая семья, новый дом. Затем рождаются дети. Один ребенок, второй, третий. Очень важно понимать, что каждому ребенку, в зависимости от очередности его рождения, присущи характерные особенности. Чем лучше вы будете понимать эти особенности, чем мудрее вы будете как родители, тем легче вам будет избегать всевозможные осложнения в дальнейшей жизни. В семье неизбежно возникнут напряженные моменты. Но, понимая этот принцип очередности рождения, вы сможете сократить их до минимума. Кроме того, надо помнить, что это только склонности, не более того. Они не носят жесткого определенного характера. Но удивительно, сколько мы наблюдаем примеров в жизни, которые полностью подтверждают эти закономерности. Многие родители говорили мне потом: «Наша семья точно подтверждает то, что вы говорите». У первенцев есть склонность лучше подчиняться авторитету. Это не значит, что они всегда бывают послушны. Если они бунтуют, так уж бунтуют по-настоящему. Но вообще они признают авторитет. Это вполне логично, потому что они находятся непосредственно под властью родителей. И родители поддерживают с обоих сторон бабушками и дедушками. Между прочим, первых астронавтов отбирали в том числе и по принципу умения следовать указаниям, слушаться приказов. Если я не ошибаюсь, 19 из 21 астронавтов были перворожденными. Вторые по очередности, как правило, сильнее нуждаются в признании. Это делает их склонными добиваться превосходства. Они будут всячески требовать вашего внимания, признания. Будут всячески давать вам понять, чего они хотят. Во время Второй мировой войны лучшие летчики-истребители были в подавляющем большинстве вторыми по рождению. Насколько я знаю, большинство удачливых торговых агентов тоже вторые дети. Они всегда добиваются, чтобы им верили, добиваются превосходства. Третьи по счету часто бывают более независимыми, более общительными и умеют лучше убеждать. Такому ребенку приходится быть более убедительным, потому что в семье происходит следующее. Первенцу приходит в голову какая-то идея. Второй ее выполняет, а сваливаются на третьего. Родителям очень важно все это понимать, чтобы иметь к каждому ребенку индивидуальный подход. Поэтому апостол Павел говорит в послании к Фессалоникийцам, во 2 главе 11 стихе. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. И вы должны объяснять старшим детям, насколько вторые по рождению нуждаются в их признании. То, о чем я буду сейчас говорить, относится ко всем семьям. И часто жалею, что сам в свое время не знал об этих закономерностях. Я бы тогда лучше понимал моих братьев и сестер и не обижал бы их без нужды. Я бы понимал их внутренние потребности, которые я по незнанию игнорировал или превратно понимал. Сейчас я гораздо лучше понимаю вторых по рождению, потому что сам я был первым мальчиком в семье. У меня есть две старшие сестры, но я первый мальчик. Между прочим, сильнее всего закономерность проявляется там, где рождаются три мальчика или три девочки подряд, без больших перерывов. Когда я сравниваю мой собственный опыт с тем, что мы находим в Писании, меня всегда поражает, насколько точно Библия описывает характеры вторых по рождению. Например, Иаков. Он был вторым по рождению, и он был очень настойчивым. Или блудный сын. Он тоже родился вторым. И я сейчас намного лучше понимаю его характер и судьбу, его желания. Или апостол Фома. Тоже второй сын. Мы это знаем по его имени. Фома по-гречески «дидомос», значит «второй».